радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Начинаем новый выпуск военного ревю. Итак, повестка дня нашей работы. Она традиционна. Как мы и обещали, в первой части мы попытаемся ответить на ваши запросы. Мы обозначим эту тему. Далее. Это, конечно, не значит, что все вопросы должны вами задаваться исключительно и только по этой теме. У вас огромное количество вопросов служебных, бытовых, личных. И мы ждем тоже эти вопросы. А в прошлый раз вы попросили у нас ответить на один вопрос, но на него вам ответит, кто бы вы думали.
Полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи!
Страна!
Слушай! Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Абсолютно бесплатная попытка дозвониться. Тыкаете пальцами в кнопки 8 800 200 ровно 9702, и мы слышим ваши чарующие голоса. Ой, и головоломные вопросы. Для Вайбера и WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. Или смски на короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. А поговорить мы хотели сегодня вот о чем. О том, какой же страны самолет и какой был первым бомбардировщиком. И вообще говоря, первым серьезным самолетом, положившим основы ой, гражданской и дальней тяжелой авиации. Это оказался, как ни странно, Илья Муромец, производство русско-балтийского завода, 1913 год, конструктор Игорь Сикорский. Причем сначала-то он делал пассажирский самолет. И сделал его. Там были каюты для пассажиров с коечками и даже ванная с туалетом. Отапливаемые каюты, все помещения за счет выхлопных газов от двигателя, 4 мотора. 6 тонн взлетной массы. Мог нарудовать бомбами по 240 килограмм. Мам, дорогая, сделали электросбрасыватель. Ну, потом была революция, как известно. У страны раз кончились деньги, и все умные люди сразу. Потом был 90-й год, 91-й, 92-й. Опять раз у страны кончились все деньги. Умные люди сейчас все остались, но авиастроение прикончили. И мне очень обидно слышать, когда... Вдруг, как в великой победе, один из вице-премьеров докладывает президенту страны, что мы сделали, наконец, среднемагистральный самолет МС-21. Вообще-то это Як-242, который в 93-м году должен был летать. Ну, ребята, ну что вы в самом деле? Мы же великая авиационная держава. Или где?
Ну, вот так, дорогие друзья, мы, вот видите, как Михаил Тимошенко точно, как мы договаривались, парочку-двойка минут, и ответ расширенный ответит. Миш, мне единственное, что когда я еще зеленым курсантом изучал эту тему, я обратил внимание, что среди конструкторов этого самолета был князь Кудашев.
Меня ну, так а это... что такого?
Нет. Так вот, представляешь, выдающийся авиаконструктор, ну, до Сикорского, конечно, не равня, но он был инженером-путейщиком. Он вообще по другой части. А с другой стороны, там есть любопытная деталь, он заведовал каким-то землеройным караваном и строил мосты, и вдруг вот такой взлет. Кстати, жил в городе славном Киеве. Ну ладно, дорогие друзья, мы расширенно ответили вам на вопрос о первом русском бомбардировщике.
Да, 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 да.
Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. И мы еще раз спросим по существу, коротко, без вашей богатой биографии. Мы их, конечно, обо всех расскажем. Евгений Любаша-Долотов подсказывает из Нижнего Новгорода. Миша, напрягаем
мозги. Здравствуйте, Евгений, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Евгений Игнатьевич из Нижнего. Виктор Николаевич, я месяц назад с вами разговаривал по поводу лишения ветеранов военной службы льгот. Ну, это говорит из-за того, что я вам, вы просили меня выслать платежку за месяц.
Извините, поговорите со мной, уважаемый радиослушатель. Я здесь на ушах стоял и советовался с нашими политиками и сказали, если эти льготы были определены местными властями, то они имеют полное право как давать льготы, так их и отнимать. Если же это чисто федеральные льготы, то ваши права были грубейшим образом нарушены. Точка. Продолжайте, пожалуйста, у вас еще полминутки. Много людей в очереди стоят. Поехали.
Каким образом? Это льготы сами, которые начисляются, по-видимому?
Да? Дорогой мой человек, льготы делятся на федеральные и местные. Вы понимаете меня. И когда пенсионеры наши славные путают это, то наступает, в общем-то, вот такое недовольство, хотя правительство, Миш, действовало в строгом соответствии. Оно имеет полное конституционное право.
И местные власти тоже.
Да. Это их воля была вам назначить льготы. И
если вы региональный льготник.
Да.
Если федеральный, другой вопрос.
Геннадий Федорович, Любаша, подсказывает.
Геннадий Федорович.
Из Волгограда.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравия желаем.
У меня такой вопрос. Вот после войны Второй мировой, это победа
45-го года, хорошо, да.
Да, мы помним даты.
45-й год, конечно, помним.
Нет,
да.
Вопрос у меня такой. Закавказский военный округ в Тбилиси был, там... Кто был командующий Закавказским военным округом?
В 45-м году?
Нет, после войны, сразу после войны.
По крайней мере, я могу только назвать Игоря Николаевича Родионова во время этих вот тбилисских событий. Но
нет,
если
нет,
вам...
Нет.
Вам всех перечислить, начиная с дня рождения или нет?
Вот какой вопрос интересует. Этот генерал потом работал, был... в генеральном штабе и получил звание маршала. Маршалом.
А почему вас это удивляет, этот генерал? Может, он заслужил, этот генерал?
Нет, меня интересует, потому что у меня коллега был, преподаватель, полковник, выпускник Тбилисского...
Какую связь имеет он с маршалом, который с должности командующего войсками Закавказского
округа? Потому что у него было несколько нюансов.
В чем ваш вопрос, скажите мне, пожалуйста.
Тут вы кого имеете в виду-то? Был Масленников первым главкомом, первым командующим после войны Закавказского округа с момента образования? Потом Толбухин.
Так, нет, ну а маршал...
Нет. А Толбухин, по-вашему, кто,
друзья,
черт возьми? Толбухин ведь маршал Советского Союза.
Я охреневаю просто от уровня интеллекта наших вопросов, дорогие друзья.
Рокоссовский.
Мы будем,
да,
наводить порядок.
В 57-58 году. Если вы этого не знаете, то какого нас-то путаете?
Продолжаем нашу передачу. Дмитрий из Ростова. Возможно, он сейчас нам внятный вопрос задаст. Поехали.
Здравствуйте,
да,
товарищи полковники.
Приветствую вас.
Хочу, знаете, у вас узнать и в одной информации, как бы подтвердить или опровергнуть у вас. Я в одном источнике прочитал вот как раз про самолеты разговор. Десятка самых лучших, да, самолетов Второй мировой войны. Как бы я не удивился, увидев там, да, наш Лавочкин, английские самолеты, ну, соответственно, Мессершмитт. И я удивился, когда увидел Митсубиши самолет. Неужели у японцев были хорошие, да, истребители?
Он же Zero.
Да, да.
Он,
да,
же,
да,
Zero. Да. Очень, да, хороший самолет.
То есть на самом деле, да?
Да.
Все-таки они не только камикадзе были, но они еще и могли что-то строить.
Да, они, да, естественно. А флот-то у них какой был? Мам, дорогая, не горюй.
Не-не, флот понятно. Просто я вот смотрел, ну, смотрю, Мессершмитт, все понятно. Лавочкин,
да,
там все.
Zero были как
Zero
были как палубного базирования, так и сухопутного. Отличный самолет.
Дорогие друзья, мы нежно и печально с полковником Тимошенко удаляемся на короткий перерыв после ваших очень крутых вопросов. В нашей команде Любовь Долотова. Наш телефон 8 800 200 ровно 97. Через две минутки мы снова с вами.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Дорогие друзья, напоминаю всем, кто, может быть, только-только включил 97.2 FM, нашел наши, как Миша говорит, чарующие голоса, а мы отвечаем на ваши вопросы. Это Баранец Тимошенко, а вот нам дозвонился Сергей из Ростова-на-Дону. Послушаем, что его интересует или что у него болит. Сергей, пожалуйста.
Товарищи полковники, здравствуйте.
Здравия желаю.
У меня два вопроса. Вопрос первый. Вот Рамзан Кадыров задал, точнее, сказал такую фразу. Буданов должен сидеть пожизненно, от него пострадали десятки людей, он маньяк, убийца, преступник.
Вы свободно агитатор... диктуете слова, да? Вы извините, мы в военном ревью привыкли к цитатам, а не к тем, что мы слышали где-нибудь в пьяной баньке, на улице и так далее. Не, я говорю, если вы цитируете «Красная звезда», а 27 июля, абзац номер 3, это другой разговор. А там бабушка Маша где-нибудь говорила на заваленке или на базаре, это уже не цитата, мы не можем сейчас вам серьезно так ответить на вопрос, так понимаете?
Так это сам Кадыров заявлял.
Так это заявлял.
А он заявлял именно это или вам так показалось?
Да, да.
Именно это. Именно
источник, источник, дорогой мой человек. Источник, вы понимаете?
Источника ведите Кадырова, про Буданова.
Нет, не, я говорю, да не надо нам спрашивать дальше. У вас нету и серьезного источника. Дальше. Я не исключаю, что Кадыров так говорил. Но если нет ссылки на источник, в военном ревью это не разговор. Дальше поехали. Что у вас за вопрос?
Так... Почему Буданов, Кадыров заявлял так про Буданова?
А и это вы спросите Кадырова, почему он заявлял?
Все, я вас
понял. Вы же не нас, не мы же заявляли с Баранцом.
А у него уже второй вопрос был. Ну, ладно.
Да хоть ушел. Три. Если
сейчас
Пушкин хотел этим сказать... Я вспоминаю свою преподавательницу литературы.
Мне так кажется, да? Да-да-да-да-да-да. Пушкин хотел этим сказать. Это хорошее. Александр из Батайска, вперед!
Алло, добрый вечер. У меня такой вопрос. У меня во время войны погибло два деда, да? Ну, наверняка у них были свои вещи, там, вещмешок в таком духе. Вот. Второй, один дед у меня... Два ордена славы имел, да? Вот куда делись вещи его, допустим?
А если с вашего война деда...
Это, война – это, к сожалению, не самолет Аэрофлота, где вы можете искать вещи. Найдите, пожалуйста, они пропали. Но у они... вас.
Подождите, куда? Пожалуйста, а если у вашего деда попался... Да подождите, пожалуйста, если вашего деда разорвал снаряд, на котором на спине которого был вещмешок, скажите, пожалуйста, где нам найти его вещмешок? Или тем людям, которые были с ним рядом? Дорогой
ну,
человек.
Нет, он погиб.
Да, ну, не, нет, не, нет, а может быть и так тоже, понимаете?
Может
да?
быть.
Может быть. Значит, вопроса, вопроса
дивизии нет. Дивизии пропадали, да. Не то что вещмешки.
Давай, Сергей из славного города Севастополя.
Здравствуйте, Сергей.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Да, да, слушаем да. вас.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Здравствуйте.
Я капитан-лейтенант запаса, значит, попытаюсь вкратце. Служил на флоте украинском, в Крыму, соответственно. Перешел, когда Крым перешел к России, соответственно, остался служить в вооруженных силах России. Был, к сожалению, уволен. Вот как бы служить хочу.
Извините, пожалуйста, товарищ капитан, давайте поговорим. Я описывал это в своей
капитан
книжке.
Лейтенант.
Товарищ капитан-лейтенант, с вами беседовали в глаза представители Черноморского флота, Главное управление кадров.
Чем мотивировалось?
Да, 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 да. Вас же не просто сказали, Иван, пошел вон. Наверное же, что-то вам говорили, да? Давайте об этом говорить, а то мы часто умалчиваем неприятные вещи.
Да-да-да, по причине отказа допуска в гостайне.
Да, это и есть такой фактор, конечно. Какую вы должность на украинском флоте занимали?
Политработником я был.
Ага. А как он назывался у вас грамотно, дорогой мой человек? Замкомандира.
По воспитательной работе.
И в украинской армии, значит, вы так его называли, да? Хорошо.
В украинской армии, да.
Да, вы много...
И в России, в том
числе. Вы много лет несли украинскую пропаганду в мозги украинских военнослужащих. Это вам грубо говорю, просто грубо. Вы добросовестно впаривали в мозги украинских солдат определенную идеологию. А теперь хотите послужить России. Ну, вы знаете, я вот... Миша, я не хочу обидеть эту человека.
Я в России служил.
А сколько вы прослужили на российском Черноморском флоте?
Полтора года в России.
Полтора года.
Угу. Да. Это что, вы были в штате, и вдруг вам сказали, Вася, уйди вон, да, уйди с корабля, да?
Я был даже на должности, я был в Черноморском училище воссоздано, я даже был на должности, полтора года прослужил, потом...
А вы уверены, что вы нам что-то все говорите честно, как на духу, как на исповедальном? Потому что если сейчас мы позвоним, а нам военная контрразведка скажет, вы знаете, вот этот рыдающий человек, он такую пургу нес в мозги воспитанников Черноморского флота, что вы, товарищ Баранец, в лужу сядете, если будете вот так вот открыто сразу защищать человека. Я попадался в такие лужи, а?
Товарищи полковники, да. Я вам говорю, как есть.
Да, вы говорите.
В Черноморском училище полтора года, был уволен, призваться сейчас не могу, хотя служить хочу.
Мотивация. Что?
Мотивация чего?
Ну, вас увольняли с мотивировкой, дорогой мой человек. А?
В приказе что написано?
В связи со штатными...
Можно я за вас скажу? В приказе написано «Отказ в допуске к государственной тайне».
Так точно.
Да, это вот как меня в Англию не пустили. Они вообще не мотивировали, Миша. Просто скажи, нельзя.
Ну, тебе-то в Англии ладно. Ты остался и работаешь в «Комсомольской правде». Человека уволили со службы, отказав в допуске государственной тайне.
Да.
Возникает вопрос, а вас, когда принимали на службу в российский Черноморский флот, вам допуск оформляли?
Допуск не оформляли, меня назначили на должность, и в процессе уже моей службы оформляли допуск, там возникли кое-какие проблемы с...
Кое-какие.
Я неправильно дал информацию, то есть командование об этом знало.
А какую вы неправильную информацию? Давайте по-офицерски прямо поговорим. Какую вы неправильную
информацию? Я был при Украине, когда служил на корабле замполитом, условно осужден. И эту информацию я, получается, не указал в анкете. То есть посчитали, что я это скрыл, хотя...
А за что вы были условно осуждены?
За дачу ложных показаний в суде. Ну, это длинная история.
История эта длинная, конец-то короткий.
Конец такой, что получил судимость условный год. Вот, и вот так потянулось оно.
Политработник. Ну, давайте, дорогой мой капитан-лейтенант.
Можно два слова, можно еще?
Да.
Смотрите, я нашел должность вакантную, которая соответствует моей специальности в 22-м армейском корпусе Черноморского флота. Командование со мной побеседовало, согласно было меня принять, подготовили все документы, отправили на флот. Я даже прошел собеседование с сотрудниками ФСБ, которые разрешили мне, то есть резолюцию поставили на моем рапорте, что добро мне служить. Но все равно пришел отказ, и как бы без объяснений, без ничего.
Ну, это вот потому и потянулся хвост. Те, кто с вами беседовал, согласился, а их вышестоящие начальники сказали, не, а зачем нам это надо? Вы куда смотрели-то? Чё слушали?
Значит так, Миш, давайте попросим человека...
Проблема допуска, вообще говоря, штука такая, очень аккуратная.
И щепетильная, да?
Да.
Значит так, дорогой товарищ капитан-лейтенант, а ну давайте попытаться по электронному письму. Баранцу киньте письменцо, хорошо? Я переговорю тут с кадром.
А подскажите, как, на какой адрес?
О-па-па. Баранез@kp.ru. Баранез@kp.ру. Едем дальше.
Спасибо большое.
Он такой баронец.
Геннадий Липецк, Любаша подсказывает. Привет, Геннадий. Пожалуйста, подинамичнее. Каждая секунда. Мы военные люди. Быстрее. Динамика. Мы военные люди. Вперед.
Алло.
Быстрее. Вопрос.
Алло.
Да, алло, мы вас слушаем.
Алло!
Здравия желаю, товарищ полковник.
Да вот теперь здравия желаю.
Это Геннадий...
Уже мы объявили российскому народу, дорогой мой человек. Да.
У нас известно, что
было несколько групп, которые водружали знамена Победы на Рейхстагом. Но самое известное – это Егоров, Кантарио. И там был третий
командир. Берест, хорошо, Берест, да, 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 дальше.
Кто же звание героя? Вот я нигде не могу найти.
Кто? Берест.
Берест, нет, Берест. Не получил.
Да, да.
Героя Советского Союза не получил.
Там у него был криминальный момент. Кстати, вы заметили, вот если вы посмотрите мемуары Жукова, флажки поднимали над Рейхстагом 40 групп. 40 флагов над Рейхстагом было. Один только официально, да. 150 дивизия Идрицка. Любашенька, подскажи, кто там...
Сорвался.
Да, жалко, очень жалко. Михаил, что делать уже 35-30?
А что делать-то?
25. Выходим потихоньку. Выводи.
30 секунд
телефончик
осталось,
напомню,
успеть, до середины, да, нашего военного, да, ревю. Я напоминаю, да, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вайбер на 8 967 200 ровно 9702. И смски на 2420. Потом начальные буквы текста сообщения РКП. Пожалуйста, пишите что-нибудь осмысленное.
Угу.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый-добрый вечер всем, или здравствуйте, смотря когда будет звучать наша передача. С вами действительно и Баранец, и Тимошенко. А Любашеньку я попрошу все-таки сказать, Антон из Московской области. Миша.
Да, здравствуйте, да. Антон.
Поздоровайся.
Добрый день, товарищи полковники. Подскажите мне, пожалуйста, на ваш счет есть, сейчас скажу, получается, комплексы, так, стратегические комплексы наши вооружения, да?
Конкретно какие?
Ну, допустим, Тополь-М.
Хорошо,
ну,
допустим.
А какая система все-таки лучше, моноблочная или отделяемые заряды?
Вы имеете в виду индивидуального наведения, скажем так.
РГЧН.
Ну, разделяющаяся головная часть индивидуального наведения.
РГЧН.
Ну, вот давайте рассуждать. Стартовая масса Тополя и Ярса примерно одинаковые. Ярс несет до 4 головок, Тополь – одну. Какой из них выгодней?
Ну, алло? Не знаю. Большая, много бьет, маленькая.
Вы считаете, что, вы считаете, что мощность прям пропорциональна массе головки? Это же не порох, не тротил.
Вряд ли.
Вряд ли. Так вот, значит, вы не хотите сами ответить на свой вопрос, что выгоднее иметь многозарядную голову.
Так, ну, в принципе, правильно. А можно второй вопрос?
Пожалуйста.
А, допустим, вот 4 блока у Тополь-М, они все
У Тополь-М нет 4 блоков.
Прошу прощения, у Ярса.
Да.
Они все с боезарядами или есть...
вы считаете, что это грузовесовой эквивалент запускается за сотни миллионов рублей?
Есть... Нет, ну там хорошо. Нет, да, таких пустых целей.
Дорогой, нет, мальчик, там есть будем говорить, ложные цели для преодоления, да? Системы, да. ПРО. Обычно вот, из расчета 1 к 50.
Это как обязательное меню, дорогой мой человек.
А можно уточнить? А вот,
третий вопрос.
Чем обусловлено наличие ложных целей?
Тем обусловлено наличием у противника системы противоракетной обороны.
А почему не сделать все термозаряды ядерными?
Дело в том, что ложная эта цель нифига не весит по сравнению с реальным зарядом.
Пусть он стреляет реальным зарядом по пустому ведру. Вам это понравится, надеюсь?
Или правильно? По надувному,
да?
Баллону.
Да? Ну. Да? Да. А из этих 50 только 5 настоящих. А он пусть израсходует свои противоракеты. Ха-ха-ха. Едем дальше. Ахмед, Казань.
Здравствуйте, Ахмед.
Здравствуйте. Мне, я коротко буду. Меня интересует общее количество генералов. Общее количество генералов Соединенных Штатов Америки и России.
А, внимание, внимание. Вопрос не засчитывается. Вопрос не засчитывается, Ахмед. Потому что надо говорить, где? В армии или во всех силовых структурах. У нас 12 или 13 ведомств, где законно предусмотрено генеральское звание. Дорогой Ахмед.
Генеральское звание мне. Давайте вот, ну, пускай армия будет.
А, пусть армия. Докладываю. Хорошо. В российской армии порядка 700-750, потому что российская армия сегодня имеет 866 тысяч личного состава. Да? Да, да. Примерно на 1000 генералов получается, да? А у американской армии полтора миллиона, Миша. 1,400, да? 1,400. И у них в два раза больше генералов.
У них в два раза больше генералов.
Махмед, полковник Баранец, ваш ответ закончил. Игорь,
привет. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос про дедовщину. В советские времена выходцы из каких республик меньше всего занимались дедовщиной, а какие больше? Вот насколько я спрашивал у народа, говорят, что в основном меньше всего занимались дедовщиной выходцы из Прибалтики,
да,
и Западной,
да,
Украины.
Точка, да, точка, вы правы. Мы вас поздравляем. У вас хорошая точка зрения. Да, это действительно так. Да.
По причине чего надо немедленно присоединить Прибалтику обратно.
Привет, кто у нас там? Дмитрий, Москва. Приветствую.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Товарищ полковник, спасибо вам за передачу. Все интересно рассказываете, все грамотно. Я удивляюсь вашему терпению, когда звонят бухие всякие разные, постоянно слушаю, много смеемся.
Мы уже привыкли к этому. Спасибо, спасибо за сочувствие. Да. Мы будем и дальше терпеть. Да, 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 да.
Вопрос, скажите, а вот сейчас министр обороны, да, новый, который был в тапочках, там тоже руководство все поменялось после...
Не понял, каких тапочек?
Нет, министр обороны в тапочках был Анатолий Георгиевич Сердюков. Ой, не что-то понял. Рвется связь, что-то мы вас очень плохо
вы
слышим.
Вы там не рядом с Сердюковым сидите, нет? Задавайте вопрос.
Не, ну,
пожалуйста.
Может, объект какой-нибудь, глушилка рядом стоит.
Алло, уважаемый.
Пропал.
Вот с вертолетного кластера, видно, звонит. Ну, Василий Иванович Краснодара, Миш, послушаем.
Да, здравствуйте, Василий Иванович.
Душевненько.
Здравия желаю, дальше полковники. Быстренько вопрос. В 69-м году были два брата береговых. Один космонавт, один начальник связи. Я не ошибаюсь?
А дайте проверить, чтобы не налгать вам, не набрехать.
Так вот они
дайте катаются. Хотя бы минуточку проверить свои архивы.
Я продолжу вопрос.
Ага.
И когда полк был в Ельце, они заехали вдвоем на Люксовской Волге.
Вы это видели сами, да? Вы с бабами с ними в бане
лично
были,
нет,
или как? Нет,
нет?
А
потому что обслуживали Волгу бегом, а полковник Журмёв, командир полка, бегал вместе со мной под машиной и... чуть не протирал эту Волгу. А потом я спросил, а кто это? А он говорит, твой начальник войск связи, и брат его, космонавт береговой.
Кажется, да не его. Было такого начальника войск связи берегового.
Может, я ошибаюсь.
А значит, давайте я вам скажу, чтобы вы не мучились. С 41 по 57 год Пересыпкин. С 57 по 58 Булычев, генерал-полковник войск связи. 58-й, 70-й Леонов, генерал-полковник, а потом маршал войск связи, рыжий такой. Так вот, наверное, у вас сложились в кучку космонавты Леонов и береговой.
Да, извините,
и получились два брата.
Да, оно бывает.
Да, бывает. Оно
что
такое?
Бывает, что вы, годы берут свое. Валерий Самара!
Алло.
Да, Валерий.
Да, Валерий. Здравствуйте, товарищи полковники.
Да, здравствуйте.
Один вопрос.
Ох, классно.
Значит, два вопроса. Во-первых, почему мы не можем проявить в Донбассе такие же точные, ракетно-точные удары, как в Сирии?
То есть вы предлагаете стать нам страной?
Нет, ну, вообще, вы предлагаете начать войну с Украиной. Официально,
и
да?
Все, да.
Приходите, завтра запускаем. С вами. Вы командир дивизиона. Приезжайте немедленно.
нас...
Адресок нас... только украинский сообщите СБУ, чтобы они к вам ночью пришли, к вашим хорошо, женам, хорошо. Детям. Хорошо.
Нас оплевывают.
Это уже другое дело. Дорогой мой человек, давайте так, без этого. Понимаете, здесь серьезная передача. Это на базаре, где картошка. Дальше. Да. Вот да, это, мне, да, это нехорошо. Да, подождите, это нехорошо. Это нехорошо. Вы предлагаете начать открытую войну с Украиной. Вы понимаете, что вы предлагаете? Это я не понимаю.
Это их дело и их проблема. Они с нами пока войны не начинают. Они хвост, они хвост.
Давайте,
Захарченко и...
Нет, подожди. Ну, давайте тогда нацелим на Киев. Давайте ярцы.
Подождите, а Захарченко, он что, гражданин России?
Да, Захарова. Захарова, зачем? Ну, наши представители...
Ну и что Захарова? И что?
Захарова воюет с Украиной, что ли? Не пойму, в чем вопрос?
Нет, ее плюют, когда они говорят. Ну, дайте нам доказательство, что наши войска там на Украине находятся. Они плюют на это, просто
да.
плюют.
И не только они плюют.
Вопрос
ни о чем. И не только они плюют. Вот, например, да. есть такая замечательная газета новая. Вот там целый ряд авторов плюет на это и утверждает, что наши войска там есть.
Угу. Это которая, газета, которую Гомиков любит, да, я понимаю, да, защита? Да,
здравствуйте, Воронеж, Михаил.
Да, пидораса. Да, Михаил из Воронежа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Николаевич.
Да.
Моя фамилия Солонников. Я по почте вам направлял бандероль. Она поступила в ваш адрес 15 мая.
Да.
Вот я хотел бы просто узнать, она поступила или
приезжайте нет. ко мне. Каждый день 200 писем. Вы поможете мне
это разобрать? Бандероль.
Да,
бандероль. Может быть, там была закусь да. скоропорчащей.
Дорогой мой человек, я должен вам сказать, что вот мне сейчас жалуются уже. Один человек, говорит, что я 3 месяца не читаю. Ну, приехали бы вы сегодня, посмотрели мою почту дневную. А мне же в газету надо писать. Я на радио
Витя,
работаю.
Витя, это бандероль, ты же понимаешь.
В чем там ваш вопрос? Давайте, я запомню, когда буду разрезать конверт. Аккуратно. В чем там ваш вопрос?
Там в основном работа прокуратуры и работа...
А вы понимаете, что для того, чтобы поверить в ваше письмо, я должен взять 12 следователей и выехать в Воронеж? И убедиться, что вы в чем-то неправы. Вы понимаете, о чем? Работа неправильная, опература неправильная, прокуратура неправильная. Бронец, приезжай, разбирайся.
Нет.
А
нет.
Что?
Я приложил документы, там все документы. Там все,
но
все
от
документы.
Чего они касались, ваши документы? О том, что неправильно работает прокуратура Воронежского гарнизона. Да вы понимаете, что главная военная прокуратура должна приезжать, а не Бронец.
Я не говорю про военную прокуратуру.
Мы уже закомпостировали мозги нашим слушателям. Скажите, чего вы, суть вашего звонка? Вы написали мне письмо. Я его до него доберусь.
Хотел,
да.
Оно поступило и...
Да, но вы можете сколько угодно про прокуратуру Воронежского гарнизона написать. Пока я не проверю, я не дам вам ответа. Не ждите завтра к утру, к первым петухам. Владислав Саратов, вперед.
Здравия желаю, товарищи полковники.
Привет.
Скажите, пожалуйста, правда ли, что Советский Союз за все поставки под Ленд-Лизу во время войны расплатился валютой и золотом?
Да.
Спасибо.
Пожалуйста. Жалко, что не с нами.
Константин Москва.
Да, здравствуйте, Константин.
Алло, добрый день.
Да.
Здравия желаю, значит, полковники. Вот, значит, я сам длительное время служил в армии, и меня на параде удивил только один вопрос. Вот. Значит, почему командующий, значит, парадом обратился к министру обороны по должности, а не по воинскому званию? Спасибо.
Это нововведение. На него обратили очень многие внимания, особенно такие строгие, матерые уставники, как Баранец и Тимошенко тоже. Да, что-то трансформируется. Миш, ну давай с тобой подумаем, с тобой поразмышляем мозгами. Вот мы тоже в баньке сидим. Почему так обращение прозвучало?
А вот, допустим, командующий парадом...
Да, да.
Едет с рапортом к принимающему параду.
Да, да.
А вдруг ему в этот момент...
Сообщили, что это уже...
Следующее звание.
Да.
Или что тот уже не министр обороны, не дай бог.
Ну,
что делать?
Ай да чертяка, с тобой хорошо романы писать. Надо тебе почаще звать консультант. 20 секундочек, Любаша Долотова подсказывает. Дорогие друзья, Воронец и Тимошенко на 1,5 минутки нежно и печально прощаются с эфиром. А потом мы примем пару звонков и будем читать ваши письма. Слушайте, что вы тут написали.
We'll be right back.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Дорогие друзья, я упорно повторяю, что рядом со мной полковник Михаил Тимошенко. Дальнейший план нашей работы. Итак, мы принимаем два звоночка, отвечаем на ваши два вопроса, а потом читаем нашу богатую почту. А, и Любаша подсказывает, что Анатолий из Саратова дозвонился.
Здравствуйте,
до
Анатолий.
Самого Тимошенко.
Если можно, секундочку, подождите.
Я бы хотел
закончить с Виктором Николаевичем обсуждение ответа предыдущему звонившему.
Да, мысли появились.
Да, обратился по должности, а не по званию. А вот по какому бы званию пришлось тогда обращаться к предыдущему министру обороны? Он вообще был старшим лейтенантом, потом сам себе присвоил звание полковника.
Товарищ полковник запаса.
Так, замечательно.
Ой, как на Красной площади.
А еще более предыдущему, товарищ генерал-лейтенант Федеральной службы безопасности.
Да.
Да. А если бы это вообще оказалась дама, поскольку мы вообще теперь уже в рядах цивилизованных стран, тогда как?
Да.
Нет, так что здесь универсальный вариант. Спасибо за внимание. Мы слушаем вас, Анатолий.
Анатолий, вперед!
Здравствуйте, товарищи военные.
Здравия, товарищ гражданский. Может, военный, не знаю.
Бывший военный.
Не бывает бывший военный. Вот, вы в запасе или в отставке, дорогой мой человек?
В отставке, да.
Хорошо.
В Белоруссии под Минском есть станция Негорелая. Лет 20-30 назад все запасные пути этой станции были забиты паровозами, натуральными, настоящими.
База хранения, ну и что?
А вот интересно, а бронепоезда где-нибудь так же хранят?
Бронепоездов у нас было всего 4 штуки. 2 на Дальнем Востоке, 2 в Закавказье.
Но поезда стоят, только никому не рассказывайте. В солидоле готовы. Да, в солидоле готовы.
Нет, их 4 штуки.
Есть и Приморье, и в Сибири. Поехали дальше. У вас вопрос
спасибо.
Какой? А, спасибо. Итак, финальный вопрос, как говорит
Дмитрий,
мой друг Саша.
Дмитрий, Ростовская область, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, Виктор Николаевич. Да, вот совет хотел спросить ваш. Вот дед мой служил, если он во время войны, 41-45 год, в войсках НКВД.
Да.
И для того, чтобы установить памятник, если обычно солдат как бы в военкомат районный обращается, а если вот в НКВД, это куда надо с письмом обращаться?
Ну, по наследству в МВД или ФСБ, Миша?
Это вот вопрос,
НКВД,
потому что это были дивизии НКВД.
Да, кому они входили в Министерство внутренних дел?
Да.
Да. Ну, естественно, Миша, тогда по логике
конечно вещей.
По логике вещей так, дорогой мой товарищ. Но там сейчас такая путаница. Помнишь, кто умер до 2005-го?
Ой, ё-моё, сейчас тихий
ужас. Дорогие
друзья,
я когда читал эти документы, у меня...
Можно попробовать последовательно. В архив МВД, а потом в архив ФСБ.
Миша, а вот скажи, вот по большому человеческому счету, внук пришел, деду памятник поставит, да, оставит, да, военкомат. А что имеет значение, где служил дед, да, служил 4 года, 100 дней.
Призывали ты его через военкомат?
Да, призывали советского военкомата. Защищал
конечно.
Советский Союз.
Да.
Да. А сейчас мы еще установим для офицера или солдата МВД один, высотой памятника один, для Красной Армии другой.
Ну, так елки-палки, у нас третий. Госпожа Ксения Собчак уже потребовала, чтобы принц монакский да, запретил въезд голодранцев в Монако, туристов.
Да, я слышал.
Ну,
это. Я слышал.
Ой, здесь да. То же самое. Давайте ранжировать. А если депутат Госдумы так...
Хорошо, Ксения на воздушном Собчак, шарике. Москву запретить въезд. Ну, ладно, Любашенька, начинаем читать письма.
Как поехали.
Поехала. Что у тебя, Миша?
Вот у нас загадочный наш один корреспондент пишет. Арзамасцы после БТР-2А чего создали? Они создали 87-й. БТР-87, абсолютно новый бронекорпус, абсолютно новая компоновка, двигатель впереди. Понятно? Пожалуйста, свободно.
Вопрос товарищу Баранцу. Служили ли ваш сын и внук в армии? Во-первых, мой сын служил в армии и отслужил. Внук у меня призывного возраста, он будет служить в российской армии. Не... Я хочу, Миша, его пригласить сюда на радио.
Пригласи.
Я хочу, чтобы он здесь по мордам надавал одному сопляку, который меня все время упрекает. Я хочу, чтобы он поговорил с моим внуком здесь, перед Россией. Вот он здесь, в России. Я буду иметь честь его представить.
Может, там Ксения
вам...
Анатольевна позвонит, чтобы вам... которая ужасно переживала о
чтобы
его судьбе.
Чтобы он бампер помял хотя бы словесно. Едем дальше. Да, у меня еще есть другие внуки, они тоже будут служить в армии. Едем дальше.
Страна ждет ответа на вопрос, говорит Николай из Крыма. У кого из депутатов Госдумы сыновья не служили в армии?
Так, внимание, кто нам даст подробные биографические данные депутатов, 450 депутатов Государственной Думы? Да, мы имеем право запрашивать семейное положение.
Из которых 180 с хвостом, вообще говоря, числятся в разводе.
Да. Я бы хотел ставить вопросы так. А кто из депутатов, из мужчин Государственной Думы служил в армии, Миша? Да? Это мы можем уже как-нибудь... Но это же гигантское исследование.
А вот сейчас из них как... Интересно, слушай, 150 депутатов записалось на военные сборы. Я бы хотел посмотреть.
Это когда им Шаманов сказал, только на «Бугатти», на «Мерседесах» не приезжайте в Академию.
Я бы хотел посмотреть на эти сборы, да.
Да.
Как они выглядят-то? Это в полевом лагере или здесь, в Москве, на сутки?
Легкая лекция в Академии Генерального штаба.
Тяжелая не будет, не усвоится.
Потом переодеваемся, оставляем форму потом уже в этого, да, в поле. Там постреляли с калашникова, постреляли с пистолетика.
Из чего хотели.
С пулеметика. А потом палаточка, где накрыто все, дымком пахнущая гречневая каша с тушу. Миша.
Шашлык отдельно.
Тимошенко, я вижу в твоих глазах желание. Поехали. Я сделаю. Поехали. Я уже вижу Тимошенко на гривонруме.
Хотелось бы поговорить с тадипутами. Зачем им это?
Да, ну а потом присвоение очередной
поиска.
Ну, а
насчет продвижения, так сказать, в жизни, ребята, вы же должны понимать, гениальность у нас передается половым путем.
Миш,
дети гениев.
Да. Ну? Михаил, ты согласен с такой трактовкой? Мы с тобой по 30 лет служили в армии. Вот человек пишет, еще 20 лет назад, не дай бог, было обратиться к командующему армиями, командарму или ЧВСу по званию. В опалу попадешь. Ну, попадались такие идиоты на пути человека, Миш. Ну, а почему ты командарму? Я капитаном приезжал и говорил, товарищ генерал-майор.
Да.
Но я удивляюсь, откуда... Миш, вот мы часто единичные факты преподносим человечеству как обобщающие.
К нам в главк
в свое время
последовательно приходило аж 3 командарма.
А.
И они никогда не настаивали на том, чтобы им говорили товарищ начальник главного управления или товарищ бывший командующий армией. По званию и все тут.
А вообще,
если хороший человек, то по имени и отчеству.
Поехали. Что у тебя? Только умненько. Булду убирай, Миш,
да.
Пожалуйста, да.
Вот так. Здрасте. Валерий Куйбышев, в Самаре была учебка поваров, а сейчас в стране, где учат на поваров, где поймают, там и учат. Окружные училища есть.
Миш, школы поваров возвратил.
Учебные центры.
Возвратил министр обороны, дорогие друзья.
Да.
Потому что баба Маша из деревни Марфина, которая служила поварихой полку ВДВ, да, когда нажимали кнопку в 4 часа и тревога, она говорит, а я туда не поеду, в окопы.
Тут вот нас спрашивают, не могли бы мы рассказать о капитане первого ранга Александре Сергеевиче Богачеве и как его подло обманули, не дали награду Героя
России?
Хорошо,
дорогой мой человек, Миша, я записал это как раз на следующую повестку дня. Ну, да, Миш, посмотри в мои бессовестные глаза. Сколько сегодня тысячи людей, которые могут написать, что мне обещали звание героя, но не дали. Орден обещали, но не дали. Мы с тобой уже на протяжении сколько служим, мы слышим эту байду, да? Так что мы с Богачевым разберемся и узнаем, действительно его обманули, дорогие друзья. И все так просто.
Вопрос ветерана труда из Тюмени. Почему общевойсковую академию лишили имени Фрунзе?
Десоветизация.
Да. А да. Академия связи как носила имя Буденного, так и не имеет, и носит.
А мы
как сейчас... это так это?
Миш, надо разобраться, был ли приказ о переименовании. Это во времена Сердюкова, там многое чего переименовали. Кстати, Миш, у тебя 225-й раз спрашивают, работает ли периметр.
Работает.
Все.
Куда он денется?
Открыто.
А вот почему это Минобороны решило ликвидировать спецстрой, сначала сократив всех военнослужащих, а затем всех гражданских? Идет ликвидация. С уважением, Алексей. Проворовались они в спецстрое. Проворовались. Это не времена преснопамятного Михаила Григорьевича Григоренко, когда руки могли оторвать по самые помидоры. Если что, чужое возьмешь. При условии, что строили вообще половину объектов без смет.
Великолепная реплика. Спасибо вам, уважаемый 31-й. Мир, смотри, человек пишет. Мне обещали устную благодарность, но не дали. Браво, браво.
А физически не наказали? Понимаешь, какой вопрос лихой. Господа полковники, как вы успеваете и в армии служить, и передачи по радио вести? Да не, если бы мы служили, мы бы не успели. Нам бы голову оторвали. А вот мы уже отслужили свое.
Виктор Николаевич, вас же опять редактор будет после эфира ругать за то, что пидорасов назвали пидорасами. Дорогие друзья, я не думаю, что это случится. Главное, чтобы не было матом. А слово пидорас, оно общелитературное. Ну что, едем.
Андрей Вязычев говорит, что в прошлом, когда он был летчиком, не боялись слова «последний». А крайне это произошло в последние годы.
Ну, мы с этим еще разберемся в семантике слова «крайний». Это действительно... Дорогие друзья, до завтра. 17.04. Полковник и баронец Тимошенко будут величественно отвечать на ваши вопросы.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.